Когда человек живет один, он знает, что он один. И ему, конечно, тоскливо и одиноко, но в целом он привыкает. А когда человек был счастлив в браке, у него была любимая жена, которая любила его, были любимые дети, была настоящая семья, которая жила долго и счастливо, прожила там 10 лет, и вдруг в один день этой семьи не стало. Вот человек, который потерял семью, он не может привыкнуть к одиночеству. Он знает, что он потерял. Он знает, чего он лишился. И вот Адам, изгоняемый из рая, знает, чего он лишился. Человек, имевший богообщение и потерявший его, никогда не найдет себе покоя. Не сможет его найти. Он не сможет ни есть, ни спать, не жить, пока не вернется к этому богообщению, потому что это состояние невыносимо. Но человек, родившийся вне опыта богообщения, он не знает, что это такое, живет, ну да, что-то ему не хватает. Он думает, что любви, ищет любви. Нашел любовь, нет, не то, не то. Денег. Деньги нашел, не тут тоже не то. Вот деньги вроде есть, все могу купить, но что-то вот счастья нет. Друзей, ну, тоже вроде. Он ищет всю жизнь, чего ему не хватает. И, может быть, только под конец своей жизни он умудряется хотя бы краешком всего своего сознания понять, что не хватает ему Бога. Но это только краешком сознания. Пережить радость богообщения и ужас потери богообщения – это совсем другое. Человечество, за исключением Адама и Евы, не знало, что оно потеряло. Оно жило себе спокойно, привыкло к этой земле. Земля, кстати, была неплохая. Вот, гораздо лучше, чем сейчас, неизмеримо лучше, на порядке лучше. И человечество жило. И всю жизнь оно жило. Хотя и жило все хуже и хуже и хуже, в принципе, не сознавая, что оно потеряло. И в этом отношении, если бы не Священное Писание, если бы не Дух Божий, то когда пришел бы Христос и сказал, ну вот он я пришел, он сказал, ну и что? Ну пришел и пришел, заходи, проходи, делай что хочешь, вот ремесло из плотника, вот есть ремесло там рыбака, занимайся чем хочешь. Так я вас спасти пришел. Мы хорошо живем. Нам нормально. Священное Писание нам помогает не только осознать, но и почувствовать, чего потерял человек. И как он жил во тьме, в которой оказался после грехопадения. Потому что Священное Писание это не просто рассказ о неком историческом прошлом человека. Священное Писание – это Слово Божье. Это особое действие Духа Божьего на людей, на историю, когда именно вот эта тайна раскрывается человеку. В каком состоянии он оказался? Почему он мучается? И мы, читая это, мы начинаем приобщаться этому состоянию, понимать, не только сознавать, но и чувствовать, как нам не хватает его вместе с теми людьми, лучшими из того рода. И вот мы поговорили о первом пророчестве, что человечество ждет, начинает ждать, когда, наконец, ему вернут потерянный рай. Дальше больше. Люди ожидают, ждут, понимают, что когда-то это произойдет. И вот, наконец, выделяется некий народ, среди которого должен родиться обещанный примиритель, обещанный спаситель. И этот народ практически в день своего возникновения, когда заключает завет, строит себе скинию, которая является образом того, той задачи, которую исполняет этот народ. Он сам должен встретить этот храм Божий, эту скинию Божию. И сам, в свою очередь, является этой скинией, как говорит в одном месте пророка Иеремии Господь Бог, я вселюсь в среди народа и буду ходить среди вас. То есть и сам народ представляется как некая скиния, не храм именно, а скиния, потому что храм он в каменных стенах с золотым покрытием, он непоколебимо стоит на горе. А скиния, она как народ ходит, она из кожи сделана, она хрупкая, она переносится. Но именно в эту скинию должен прийти Спаситель. И пророчествует о том, что тело этого Спасителя будет так же, как и человеческое, из кожи. И он разделит с народом все скорби этого народа. И израильский народ понимает о том, что действительно он предназначен к великой миссии встретить Спасителя, дождаться Его. И ему ясно это говорится, и он понимает, чего ждет. Но ждать очень трудно. Очень трудно. Когда ждешь, это из поколения в поколение, вот смерть за смертью, рождение за рождением, событие за событием, эпоха за эпохой, и все одно и то же. Грех, насилие, насилие и грех, ложь и зло, зло и ложь. Все одно и то же, одно и то же, и конца, и края этому не видно. И израильский народ, хотя и принял с радостью свое провиденциальное значение, и с радостью вошел в землю обетованную, и с радостью начал было ее осваивать, в конце концов, думая, что он обрел блаженство, увидел, что ничего он не обрел. Каким он был, таким остался. Вроде вошел в землю обетованную, чего еще желать? Города, наполненные добром, земли возделанные, ешь, пей, веселись. И снова зло, ложь, разврат, насилие, беда за бедой, беда за бедой. Покоя-то они не нашли, они думали, что вошли в покой, и теперь начнется замечательная жизнь. Нет, не вошли в покой. И все люди, которые мечтают о том, что он здесь, на земле, есть покой, рано или поздно в этом разочаровываются и понимают, что нет здесь покоя, что на самом деле мы не дома, пока мы на этой грешной земле. Нам нужно вернуться домой, под кров Отчего дома, вернуться к Отцу, чтобы Он нас встретил. Но это кажется уже недосягаемым. Но тем не менее, израильский народ ждет, и постепенно это ожидание у кого-то теряется, и люди начинают, как и все, поклоняться идолам. А Господь их вразумляет и наказывает, потому что Его задача является не допустить неправильного мировоззрения, неправильной религии у этого народа. И по мере, с одной стороны, одичания народа, по мере озлобления народа, по мере того, как он погружается в ложь и тьму, так как и другие народы, время-то идет и приближается время, когда вот это спасение будет совершено. И Бог для утешения и назидания народу воздвигает последние, скажем так, последних свидетелей, задача которых поддержать слабеющую веру народа, и задача которых утешить народ и сказать, немножко осталось, немножко. Эта роль принадлежит пророкам. И пророки начинают видеть ярче, полнее, точнее то, что вот как будет совершено спасение. Весь этот долгий путь от изгнания Адама до того, как Бог сойдет на землю, это долгий путь, он и по времени длится долго, и в Библии описан долго. Мы коснулись только части этого пути, очень небольшой. Очень многого, чего мы не коснулись. Мы не сказали, например, тех слов, которые патриарх Иаков произнес, благословляя своего сына Иуду, о том, что из него произойдет примиритель, который будет мыть одежду свою в вине. Мы не слышали, не вспоминали пророчество Валаама. Се восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля. Где он пророчествует о том, что он видит спасение народа и видит, что спасение человечества. И видит, что спасение это восстает именно от израильского народа. Мы не говорили про образы, которыми указывается на грядущее спасение. Мы ничего не сказали о неопалимой купине, о манне, о субботе, о том, как Моисей распростерл руки на горе, о змее на жезле. И очень много этих образов, которым пронизан Ветхий Завет, как бы поддерживающий человечество, ждите, он скоро придет. Утешает Бог разными откровениями, что это будет. Некоторым может показаться, что все это некие образы, притянутые за уши, что называется. Что на самом деле ничего не было. Но про змея, вознесенного в пустыне, на жезле, про субботу, про манну, на пророчество Моисея, переход через Черное море, все это явление истории израильского народа, на которое ссылается само Священное Писание. Даже в некоторых случаях сам Господь Иисус Христос. Просто мы, когда читаем текст, вот берем его и читаем, мы за тканью библейского повествования не видим смысла, не видим целостной картины. Нужно подняться на расстояние, нужно увидеть всю вот эту библейскую историю сверху. Вот как бы с высоты птичьего полета, может выше, может с высоты божественных небес увидеть, как человечество шло, как оно ждало, и увидеть, как Бог, как Отец поддерживает, ведет людей к той точке, которая намечена ему для спасения человечества. Вот берет отец ребенка, берет его за руку и говорит: «Сын, пойдем в поход». Это реальная история, мне ее рассказывал один старый человек. Сын, конечно, был не юный, молодой. Он говорит: «Пойдем в поход». И взял он сына, и пошли они в поход. Но поход состоял из того, что надо подняться на гору. Не очень высокую, всего 2500 километров. Но эта дорога трудная. Это не по асфальтовой дороге идти. Надо было взбираться, надо было подниматься. И сын много раз сказал: «Я больше не могу. Не могу, я не хочу. Мне не надо. Давай вернемся». И каждый раз отец останавливал, что-то говорил, что-то рассказывал, уговаривал, кричал, ругался, угрожал, жалел, обнимал. И так вот от точки к точке он поднимал сына на гору. И в конце концов они взошли на гору, и когда сын поднялся на эту вершину, да не ахти какую, но увидел с высоты этой вершины весь окружающий мир, он испытал такую радость, такой восторг. Он говорит: «Если б я знал, что так будет хорошо, конечно бы я пошел. Но ты не можешь узнать, что это хорошо, пока не поднимешься. Сколько бы тебе ни говорили, ты не поверишь, пока сам не очутишься на вершине и не увидишь все с высоты. Легко бы было тебе приобщить к этому, но невозможно, пока ты сам это не почувствуешь. Моя задача только уговорить». И вот Бог ведет так же израильский народ, как этот отец, останавливая, сделая передышку, вдохновляя, уговаривая, наказывая, принуждая, он ведет человечество к точке спасения. И вот когда мы действительно проникаем в Библию, когда мы видим ее вот во всех ее сложностях и начинаем понимать, что за всей этой тканью, за сложностями, за всем этим набором событий, личностей, эпизодов кроется какая-то идея, какой-то замысел, что-то, какая-то картина. Вот подходите вы, например, ну, скажем, мы сейчас видим картины только на экране наших мониторов, а вот приходим мы в музей, скажем, вот меня очень поражает, и я всегда детей вожу, в Санкт-Петербурге есть русский музей, картина, скажем, «Последний день Помпеи». Это надо видеть. Вот не, это невозможно. Все знают эту картину, все. Вот в большой или маленькой репродукции, как она изображена в разных книжках. Но когда вы встаете это перед картиной, огромной, просто огромной, и видите вот это вас, вдруг вы все начинаете, вы как будто включаетесь в эту картину. Это отнюдь не 3D и не новейшие технологии, но она настолько масштабно написана, настолько гениально написана, что когда вы встаете перед ней, если в этот момент нет постороннего шума, какой-то шумной экскурсии, каких-то там голосов, громкого голоса экскурсовода, просто замерли перед ней, такое ощущение, что это происходит на ваших глазах. Она просто огромная. Там фигуры нарисованы в реальный человеческий рост. И ты чувствуешь себя участником, это тебя захватывает, это переживаешь. Вот, и ты видишь, как будто прикасаешься к тому замыслу, что, собственно, хотел сказать Брюлов в этой картине. Но если вы подойдете к картине близко, вплотную, что вы увидите? Ничего. Несколько штрихов красок. Вот, разглядите. Из этих мазков красок состоит картина. Но если вы будете рассматривать под микроскопом эту краску, вы ничего не увидите о картине. И когда мы читаем первый, второй, может быть, пятый раз Библию, мы видим именно вот эти мазки, случайные эпизоды, которые открываются нам в какой-то вот удивительным смыслом, красоте, поэтичности, обличении. Но мы видим только некий фрагмент. И только читая Библию много-много раз, действительно проникаясь ее духом, вдруг однажды нам открывается вся эта перспектива, и мы видим как бы сверху все и понимаем смысл. Вот, оказывается, не в заповедях только дело, а ключевой сюжет Библии, ключевой, главный, наиглавнейший, не заповеди, не 10 заповедей, не жертвоприношение, нет. Оказывается, весь смысл всего – это Христос. Христос, которому идет, до которого ползет человечество. Вот смысл содержания Ветхого Завета. И когда нам это открывается, мы понимаем, что, оказывается, все вот эти эпизоды, которые нас по-разному вдохновляли, по-разному цепляли, все они написаны-то для того, чтобы сказать, вот, о Христе же это. Это Бог является человечеству. Не нам Он об этом говорит словами Ветхого Завета, а тому человечеству говорит, ждите, трудитесь. Необходимо дождаться, необходимо доползти до победы, когда Бог обрушится на землю. Вот в одной книге детской, по существу, одной из книг цикла «Хроники Нарнии» у Льюиса, есть такой эпизод, который вот как раз про это говорит. Там два ребенка, у них есть четкое понимание того, они им об этом сказали, что такая заповедь, что они обязательно должны исполнить указание, которое они увидят. Они попадают в это указание, но они его не видят. Они ходят вокруг этого указания и не видят его. Им надо исполнить то, что скажет это указание, но они не могут его прочитать. И они дотошно обследуют, они обходят все черты этого указания и ничего не делают. Попадают в великую беду из-за того, что ничего не делают, но эта беда помогает им увидеть то место, где они ходили, издалека. И они увидели, что то место, где они ходили, оказывается, есть слово, которое предписывает, что делать. Но буквы очень гигантские. И они ходили вдоль этих букв, думая, что ходят между домами, а это были буквы, которые велели им исполнить то, что нужно. Вот по сути своей, очень часто мы, даже ученые, исследующие Библию, они ходят между сюжетов, букв, цифр, образов, разных исторических параллелей, бытовых особенностей, и не замечает, что все это говорит о Христе. Все ведет человечество к той точке, когда Христос явится на земле. И поэтому это особое делание, особое духовное прозрение, чтобы видеть не камни, не мусор по дороге, не пылинки, не травинки, а видеть сам путь, как он идет. И вот коснемся одного сюжета. Это 18 глава книги Второзакония. Моисей, величайший пророк Израиля, скоро умрет. И он дает наказ своему народу, тем людям, которые не знают Бога. Они его не видели. Они были очень маленькими, когда Бог говорил с народом на Синае. Или вообще еще не родились. И вот он им говорит, это удивительный наказ, который потом в день, ну почти на следующий день Пятидесятницы, произнесет апостол Петр, вспомнит это пророчество. Начиная с 15 стиха. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушать. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу боли, дабы мне не умереть, и сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Внешне, когда читаешь в контексте Второзакония, внешне это просто пророчество о том, что однажды явится другой пророк. Израильский народ понимал, что речь идет о Мессии. Ну и все, что он понимал, что должен явиться пророк. А какой это пророк? Кого ждем-то мы? Ну, кто-то придет и нам поможет. Кто-нибудь великий. Это на самом деле очень глубокий вопрос, очень важный, значимый вопрос для каждого человека. Ты кого ждешь? Кого ты ждешь? Кто тебе должен помочь? Царь, князь, пророк, первосвященник. Кого ты ждешь? На кого надеешься? Кто выведет тебя из той ужасной ситуации, в которую ты попал? И, разумеется, мы всегда надеемся, что вот как Бог из машины явится некое чудо, некий великий воин, великий маг, великий пророк, и он спасет всех. Но если мы вчитаемся вновь и вновь в эти слова, может, 10-й раз, может, 15-й, мы вдруг поймем, что здесь ведь говорится совсем другое. Пророка воздвигну я из среды братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь. То есть пророк такой же, как Моисей, из таких же, скажем, костей, плоти, кожи, такой же, как все. А какой может быть пророк? Еще-то, кроме как человеческий. И дальше он говорит, ты просил при Синае, на Хариве, просил, чтобы Бога тебе больше не видеть, ибо ты испугался. Ведь когда Если вы помните, когда Бог вступал в завет с израильским народом, был гром, молния, гора колебалась, и никто из народа не захотел взойти на гору. Все стояли в ужасе и трепете и говорили Моисею: «Не, больше нам не надо такого. Не-не-не-не-не, с таким Богом мы не хотим. Мы боимся, мы трепещем, мы будем исполнять, но встречаться, пожалуйста, увольте». И Бог говорит: «Хорошо, что они сказали. И поэтому я воздвигну им пророка из среды братьев твоих». То есть, что хочется сказать? Что он вместо Бога явит им пророка? Разве может пророк заменить Бога? Нет. То есть Бог согласен иметь между собой и народом посредника в лице какого-то пророка, если даже предстательство Моисея он не принял и сам все решал, и сам захотел быть со своим народом. Просто народ не мог этого вынести. Оказывается, Бог говорит в этом пророчестве, что действительно больше меня в этом ужасном облике они не увидят, потому что явится им это все в облике обыкновенного пророка. Но тот же самый, кто говорил с ними при Хариве, и кого они боялись, явится как Моисей из костей, плоти и кожи, такой же, как Моисей, чтобы заключить завет. Если Ветхий Завет заключил Бог, кто еще может заключить завет с человеком помимо Бога? И он заключит завет, ведь это же пророк, подобный Моисею. А Моисей вывел из рабства, Моисей победил врага, Моисей вел народ в землю обетованную, Моисей помог заключить завет. Значит, тот, кто будет подобным Моисею, сделает все то же самое, освободит от рабства, победит врага, ведет в землю обетованную и заключит завет. Но кто будет, с кем он будет заключать завет? Как он заключит завет? И вот эта мысль вдруг открывается. Так значит, это Бог станет пророком. Не человека пошлет он спасать народ. Он сам станет человеком. Он сам станет пророком. И это сказано еще до того, как в землю обетованную вступил израильский народ. А как же иначе? Ведь именно в этой земле обетованной и надлежит свершиться спасению человечества. И Моисей приобщает их к этой тайне, что однажды идите, живите на этой земле, но однажды явится пророк, подобный мне, который на самом деле будет не пророком, а будет Богом, который спрятал свой ужас, свои молнии, свой гром и свое землетрясение под плоть человеческую, скрыл ее во плоти, чтобы донести до вас новый завет, чтобы довести до вас весть о спасении. И именно поэтому здесь говорится, что кто не послушает слов, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. То есть тот человек, который не будет слушаться, он должен будет истреблен. Он прошел мимо слов жизни. Так все важно. И нам, и не только израильскому народу, но всем нам говорит Бог устами Моисея: слушайте его, слушайте. Потому что то, что он говорит, есть слово жизни. И как часто мы вот проходим мимо того, чтобы просто слушать его слова.